На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что будет делать Россия после терактов в Париже? Похороны Андре Глюксмана. Мир приветствует освобождение азербайджанского политзаключенного Арифа Юнус. Решение Европейского суда по правам человека по делу похищенного ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама провели краткую встречу в Анталье. Установлен владелец сирийского паспорта, найденного в Париже. Одним из смертников, участвовавших в терактах в Париже, был французский гражданин Омар Исмаил Мастефа. Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама провели краткую встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в Анталье на юге Турции. Как сообщает агентство Reuters, беседа глав государств продолжалась около 20 минут. Путин и Обама разговаривали один на один в присутствии переводчиков. Детали этого разговора неизвестны. Официальная встреча президентов России и США на саммите «Большой двадцатки» не была запланирована. Однако в Кремле допускали, что главы государств могут провести беседу на ногах. Саммит «Большой двадцатки» проходит в городе Белек через два дня после террористических нападений в Париже. По словам президента Турции, мировые лидеры выступят совместным заявлением в связи с кровопролитием в Париже, ответственность за которое взяли на себя экстремисты, запрещенные в России, террористической группировки «Исламское государство». Американский президент Барак Обама выступил на саммите, заявив, что теракты в Париже, унесшие жизни десятков мирных граждан, стали атакой на весь цивилизованный мир. Выступая в городе Белек на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты обещают свою поддержку Франции в расследовании терактов и привлечении к ответственности всех, кто за ними стоит. Традиционно экономическую программу нынешнего форума 20-ки внесено обсуждение совместной борьбы с терроризмом и гуманитарных аспектов проблемы беженцев. Президент России Владимир Путин на неформальной встрече в Турции лидеров стран БРИКС заявил, что справиться с угрозой террора и помочь беженцам можно только путем объединения усилий всего мира. В Турции у Путина запланирован ряд двусторонних встреч, в частности, с президентом Эрдоганом, лидерами Китая, Германии, Италии, Великобритании, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Нашелся владелец сирийского паспорта, который нашли на месте одного из терактов в Париже 13 ноября и который вызвал подозрения у французских властей. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Человек, которому принадлежит сирийский паспорт, обнаруженный на месте одного из терактов в Париже, в начале октября прошел в качестве беженца через страны Балканского полуострова. Министерство внутренних дел Сербии сообщило, что гражданин с инициалами АА был зарегистрирован 7 октября в Прешево по прибытии в Сербию из Македонии. Он формально запросил у сербских властей убежище, однако уже 8 октября он находился в Хорватии, что подтвердили власти этой страны. Ни в одном из государств Балканского полуострова он не вызвал подозрений. Гражданин, которому интересуются французские власти, 3 октября прибыл в Грецию и затем продолжил свой путь в Западную Европу через Македонию, Сербию, Хорватию, Венгрию.
Эхо Кавказа. Новости.
Во Франции в рамках расследования терактов в Париже установлена личность одного из 7 боевиков, участвовавших в нападении. Им оказался 29-летний французский гражданин Омар Исмаил Мастефа с криминальным прошлым, сообщили местные СМИ и один из парламентариев. Личность мужчины установили по кончику пальца, найденному в концертном зале «Батаклан», где были захвачены заложники и где подорвали себя трое нападавших. Мастефа был известен своими радикальными взглядами, передает BBC. Издание «Фигаро» пишет, что в парижских театрах участвовали двое подростков, которым было примерно от 15 до 18 лет. В результате атак в Париже, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», погибли, по последним данным, 129 человек. Свыше 350 ранены, состояние 99 пострадавших оценивается как критическое. «Франс-Пресс» отмечает, что впервые во Франции произошли атаки с участием смертников. Никто из нападавших ранее не приговаривался к тюремному сроку по обвинениям, связанным с террористической деятельностью, в отличие от участников январских нападений во французской столице, в том числе на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». Расследование ведется не только во Франции, но и в других частях Европы. Несколько подозреваемых задержали в Бельгии. В Германии проверяют возможную связь между нападавшими и мужчиной, в машине которого недавно обнаружили взрывчатку. На переговорах по Сирии, которые проходили в субботу в Вене, Россия, США и представители стран Европы и Ближнего Востока выработали двухлетний план восстановления политического процесса в этой стране, который завершится выборами. Однако участникам не удалось согласовать позиции по вопросу о дальнейшей судьбе сирийского президента Башара Асада. Трагические события в Париже несколько сместили акцент форума. Выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым, госсекретарь США Джон Керри подчеркнул, что усилия по достижению перемирия в Сирии не касаются экстремистской группировки «Исламское государство». Лавров со своей стороны отметил растущую необходимость сформировать международную коалицию для борьбы с ИГ. На Украине сегодня проходит второй тур местных выборов в 29 городах. Выбирают мэров и депутатов местных советов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Что будет делать Россия после терактов в Париже? Изменится ли политика Владимира Путина? Или Запад смягчит свое отношение к Кремлю? Это в программе Михаила Соколова «Лицом к событию». Русской редакции «Радио Свобода» обсудили политолог Алексей Макаркин, востоковеды Алексей Малашенко и Георгий Мирский, журналист Михаил Гохман и доктор Махмуд Хамза. Предлагаем вашему вниманию отрывок из этой беседы. Беседу вел Михаил Соколов.
Я хочу спросить наших гостей в студии, почему целью стала именно Франция, Михаил?
Начнем с того, что специалисты по антитеррору французские предупреждали и говорили неоднократно, что Франция может стать целью терактов. Более того, часть террористов была отловлена и нейтрализована в последнее время. Но почему Франция, почему Париж? Во-первых, французы достаточно успешно бомбят позиции Исламского государства. Во-вторых, мы не будем забывать о том, что Франция и Париж – это сердце Европы. Это то, с чем у всех людей во всем мире в первую очередь связана Европа. Красивая, прекрасная, беззаботная жизнь, музеи, рестораны, прекрасные женщины, концерты. Именно поэтому по беззаботной европейской жизни был нанесен этот страшный удар. Я думаю, мы все сейчас выражаем соболезнования французам и парижанам.
Спасибо. Махмуд, скажите, пожалуйста, я вижу по сообщениям информационных агентств, представители спецслужб Франции полагают, что у исполнителей теракта в Париже был опыт боевых действий, они действовали очень хладнокровно, цинично, и, как вот говорят эти люди, это были хорошо подготовленные профессионалы. Вы знаете сирийскую обстановку, естественно. Откуда взялись вот эти люди, может быть, мы объясним нашим слушателям, которые идут умирать и убивать десятки, а то и сотни людей?
Мы прекрасно знаем, как сирийцы, знаем, откуда идет источник терроризма в Сирии. Когда были события в Ираке, то сирийский режим готовил террористов и смертников и посылал в Ирак. Раньше он готовил курдов, посылал их в Турцию. Это факты известные. И не надо забывать, что Башар Асад неоднократно угрожал Европу. Если вы не будете со мной воевать против терроризма, то терроризм к вам придет. Министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем, он однажды сказал, всю Европу мы не видим, для нас она не существует. Вот на днях, два дня тому назад, главный муфти, верховный муфти Сирии, казалось бы, религиозный деятель, он говорит, что Европа, он особенно Францию имел в виду, сейчас скажу почему, Европа, если вы не будете отказаться от своей позиции к Асаду, против Асада, то наши люди готовы к вам прийти и вам мстит у вас. Это на видео записано. То есть все эти деятели сирийского режима, они угрожали Европу. Это не с пустоты.
Потому что они предупреждали Европу?
Ну, не предупреждали. Ну, а почему? Я хочу второй сказать важный. Франция из всех европейских стран занимает самую устойчивую позицию и крепкую, и сильную по отношению к Сирии, к сирийской революции. Франция, у нее четкая позиция поддержки сирийской революции. Некоторые там говорят, Асад то легитимный, то надо вести с ним переговоры, то его надо включить, то оставить временно. Франция четко говорит, Асаду нету места в политическом процессе. И они хотели давить на Францию, на руководство Франции на фоне Венской встречи, что там решается судьба Асада фактически. Я почти уверен, что эти теракты, они не просто теракты против Франции, они имеют политические мотивы, связанные с событиями в Сирии. А кто это может способен? ИГИЛ внутри Сирии, они против Асада не воюют. Почему против Франции пойдут? Это, знаете, ИГИЛ, вот эти террористы, это все сейчас как карта. Кто-то управляет этими инструментами.
Тогда к вам вопрос. Действительно, вы сегодня с утра или даже ночью вам написали, что это реакция на достаточно успешные сейчас действия и коалиции, и, возможно, асадовских сил против режима, который представляет такую опасность, режима вот этого исламского государства. Как вы это мотивируете? Где эти победы? Что-то мы их не очень видим.
Во-первых, я думаю, что для режима Асада это был бы запредельный риск. Если там будет какой-нибудь след, какой-нибудь там хотя бы намек на присутствие Асада, его просто уничтожат, его режим. Поэтому я думаю, что он все-таки человек, который имеет какое-то хотя бы чувство самосохранения. Поэтому я думаю все-таки, что это ИГИЛ. Что сейчас происходит с ИГИЛ? ИГИЛ очень активно вел экспансию в течение долгого времени. И были планы о том, что прорваться к Багдаду, например. Сейчас территория ИГИЛ начинает немного, но сокращаться. То есть обратный процесс идет. Причем ситуация такая, что коалицию всех против ИГИЛа выстроить не удалось. И вполне возможно, что и не удастся это сделать, потому что слишком разные интересы у разных игроков. С одной стороны, в Ираке курды наступают. С другой стороны, сирийская оппозиция наступает с севера на ИГИЛ в Сирии. А с третьей стороны, наступают войска Асада и прорвались к своей авиационному объекту, который ИГИЛ блокировал в течение долгого времени. То есть эта территория, контролируемая ИГИЛ, прежним остается очень значительной, если посмотреть на карту. Но тенденция вроде разворачивается для них в обратную сторону. Она не расширяется, она потихонечку-потихонечку начала сокращаться. Соответственно, наверное, отсюда идут реакции. И я думаю, что это связано именно с желанием уже на этом этапе, на таком раннем этапе, когда ИГИЛ еще достаточно силен, перехватить инициативу, внести смуту, внести хаос.
То есть такой удар по тылам, условно.
По тылам.
Алексей, хотел спросить вас тоже, вы слышали мнение наших коллег в студии. Вы можете нам объяснить, что добивается вот это исламское государство? Оно же своими действиями фактически создает, условно говоря, антигитлеровскую коалицию, то есть сплачивает самые разные силы. Вот вам Путин с Асадом с одной стороны вроде бы против ИГИЛ, больше 50 стран, другие теперь они как-то не смогут закрывать глаза после такого жуткого теракта на события в Сирии. То есть не вызывает просто огонь на себя. Где логика?
Знаете, я, во-первых, до конца не уверен, что это исламское государство как институция, как таковое. Они что, поставили подпись?
Они взяли ответственность на себя.
Да, я Багдадин, его заместитель. Мы это сделали, мы отдали приказ. Я что-то этого не слышал. Все говорят про террористов, про исламское государство. Кто-то признал, что он из исламского государства. Но, простите, заявление, бумажку мы не видели. А вот то, что было позавчера, что там будут угрожать, так они постоянно угрожают. И в недавнее время ничего не было. Поэтому вопрос, кто это был. он остается. Может быть, это действительно была сирийская оппозиция, которая есть чего терять, которая много чего потеряла, и это была какая-то месть. Почему Франция? А вот я тоже не знаю, почему Франция. Но, во всяком случае, не только потому, что это центр мироздания Париж, и там красивые женщины. Знаете, в Москве, по-моему, красивых женщин не меньше, если не больше. А вот если на секунду предположить, что это каким-то образом связано с делом Шарли Эбдо, мол, и там получилось, да нас еще и обидели, еще какие-то демонстрации устроили, да и прозевали то, что мы сделали. Но давайте попробуем еще раз. Если исходить из этой логики, то это совершенно не обязательно исламское государство. Это какая-то группа, которая может себя признавать частью исламского государства. Они это сделали, а потом они, может быть, даже разбежались.
Я понимаю, я читаю ленту. Вот здесь написано: террористическая группировка «Исламское государство» распространила официальное заявление о своей причастности к терактам в Париже, сообщает французский телеканал BFM TV. Заявление появилось в интернете в тексте и аудиозаписи на арабском и французском языке. По версии авторов заявления, теракты стали местью за оскорбление пророка Мухаммеда и за авиаудары против ИГ.
Не лучший способ доказания своей силы.
Другого нет.
Все-таки торопиться не стал. И еще один момент. Ради бога, не будем ругать спецслужбы. Ни французские, ни даже русские. А что вообще кто-нибудь способен противостоять терроризму таким образом, чтобы не было вообще? Да, чего-то сделать можно. Но мы уже имеем дело с этим террористом, простите, несколько десятилетий. И все время принимаются какие-то меры, совершенствования, улучшения борьбы. Мы работаем и все это осознаем на уровне технологии. Давайте там с аэропортами что-то делать, еще что-то делать. Мы все время отказываемся признавать терроризм как некий феномен. Религиозно, политически, там какой угодно феномен.
А мне кажется, Алексей Владимирович, что тут валит все в одну кучу. Терроризм же он разный, есть разные группировки.
Он разный. И где политические требования, между прочим, просто месть, это не стиль исламского государства. Это каких-то группировок стиль, это стиль Аль-Каиды, для которых терроризм это был самоцелью, самовыражением.
Я прошу прощения, вот есть британская еще одна информация, где говорится, что это могла быть автономная группировка, которая была в Сирии, ее участники участвовали в боях на стороне исламского государства, этой организации вернулись и произвели вот этот теракт. Возможно, это ближе к вашей версии, но я хочу уточнить. Когда вы сказали оппозиция, вы имеете в виду что? Что сирийская вот эта свободная армия, демократическая оппозиция тоже была способна такой теракт произвести?
Знаете что, я пока что про сирийскую свободную армию не говорил.
Вы сказали оппозиция.
Она осталась в каком-то виде, а почему бы и нет?
А вот мы спросим господина Махмуда Али Хамзабаева, как вы прокомментируете?
Ну, я удивился, когда услышал слово «сирийская оппозиция». Бедная сирийская оппозиция внутри Сирии не может, не имеет средств и возможности воевать против Асада и ИГИЛа. А еще поехать во Францию делать, потом это не характерно для сирийской оппозиции. Сирийская оппозиция полностью от таких методов отказывается. Я имею в виду именно сирийская свободная армия, она такими вещами не занимается.
Георгий Ильич, я знаете, на что сегодня обратил внимание? Григорий Явлинский, такой разумный, кажется, политик, вдруг сделал заявление. Я вам процитирую. Террористическая атака во Франции показала, что международная кооперация в борьбе с исламским государством является первейшей задачей. Россия должна немедленно, без каких-то предварительных условий, в полном объеме присоединиться к коалиции 65 стран, ведущих борьбу с терроризмом, и действовать скоординированно и ответственно. Как вы относитесь к такому призыву?
Да нет. Эти коалиции существуют. Можно даже считать, что две коалиции. Одна вот большая во главе с Соединенными Штатами, и другая маленькая. Мы с Ираном, там еще пара инвалидов. Иракское правительство и сирийское правительство. Они ведут войну, насколько могут и насколько хотят. Представим себе, что они объединятся. Вот будет единая великая коалиция во главе с Соединенными Штатами и Россией. Кто будет воевать? Те же самые, кто и сейчас уже воюют. Я год тому назад писал в независимой газете. Бить каждый может. А вот кто пошлет пехоту и танки? Так никто не пошлет, даже если будет единая коалиция. Я считаю так, условно говоря, что если военным путем можно будет задавить ИГИЛ, это не значит, что задавить воинственный исламизм вообще. Это совсем другое дело. Вот данное конкретное вот это государство, нужно, чтобы Обама послал 200 тысяч американских войск в Ирак, а Путин послал 200 тысяч российских войск в Сирию. Тогда, может быть, они сумеют разгромить. Хотя, я повторяю, это вовсе не будет концом радикального воинственного исламизма. Но, по крайней мере, в данной конкретной его форме. Но ни Обама, ни Путин, как вы прекрасно понимаете, этого не сделают. Значит, что же изменит создание единой большой коалиции? По-прежнему будут бомбить те, кто уже и сейчас бомбит. И российская авиация бомбит, и американская, и иранская, понемножку там английская, французская, иорданская и так далее. Бомбят, но с воздуха войну не выиграешь. Ну что, все остальные государства вокруг, они свои сухопутные войска не пошлют тоже. Так как и мы не пошлем, и американцы не пошлют, и они не пошлют. Поэтому сам по себе вот этот вот разговор, что все дело в том, что мы не объединились. Ну хорошо, объединились бы. Дело же не в этом. Тут же сразу начнется такой вопрос. Хорошо, а как в Сирии быть тогда? Ведь ее нужно бить ИГИЛ и в Ираке, и в Сирии. Значит, в Ираке там, допустим, вот сейчас курды, вы видите, вчера, получив американское оружие и при помощи американской авиации, какой-то успех добились чего-то. Они заняли.
Ну, может, и сирийской коалиции нельзя дать побольше оружия, побольше поддержки, не только Асада поддерживать, глядишь?
Нет.
Они
нет,
там кого-то победят.
Я считаю, что сирийская армия не в состоянии эту войну выиграть.
А вместе с оппозицией
может быть,
на разных фронтах?
Может быть, на Хизбаллу, которая с ними воюет, на иранские какие-то подразделения, на нашу авиацию. Но даже в этом случае я не уверен, что они смогут побороть и преодолеть всех врагов. И гражданскую оппозицию, вот эту, начиная со свободной сирийской армии. И Ахрар-аш-Шам, братьев-мусульман и разные другие организации. Я уж не говорю про Джабхат ан-Нусру и ИГИЛ. Чтобы их всех одолеть, сирийская армия, которая 4 года воюет, но ничего не может с ними сделать, сейчас надеется только на нашу авиацию, что она осуществит прорыв. Я думаю, это нереально.
Это был отрывок из программы «Лицом к событию» русской редакции «Радио Свобода». Теракты в Париже проходили на фоне похорон непримиримого борца за свободу французского философа Андре Глюксмана. Об этом Александр Черкасов.
Новости на этот раз не из Чечни, а из Парижа. Вечером в пятницу 13-го я через сеть искал в Париже друзей – французов, русских, чеченцев. Дело в том, что теракт разворачивался как раз в восточных арондисманах города, неподалеку от кладбища Пер-Лашез. А на Пер-Лашез в пятницу похоронили Андре Глюксмана, ушедшего из жизни 10 ноября. На похороны сошлись и съехались многие из тех, для кого свобода – не пустой звук. Философ и публицист Андре Глюксман – левый, из поколения деятелей 68-го. Увлекался модным тогда маоизмом. Однако решающее влияние на него оказал архипелаг ГУЛАГ Солженицына. После этого никаких симпатий левым коммунистическим диктатурам. Напротив, яростное неприятие концлагерей и угнетение народов. Осознание того, какой несвободой может обернуться рывок вроде бы к свободе, но без моральных ограничений, без уважения к чужим правам и свободам. Вместе с Бернаром Анри Леви и другими новыми философами Глюксман выступал в поддержку советских диссидентов против афганской войны. В конце 90-х на пороге Второй Чеченской Андре Глюксман стал страстным сторонником независимости Ичкерии. Полгода нелегально провел в Чечне. Организовывал визит представителей чеченских сепаратистов в Европу. Мы познакомились осенью 99-го. Хотя быстро выяснилось, что не сойдемся. Одно дело быть против войны за соблюдение прав человека, и совсем другое – поддерживать одну из сторон. Однако, кажется, хотелось бы думать, мы сохранили взаимное уважение. Ведь мотив и установка был очевиден. Безусловно, благородил Андре Глюксмана. Свобода. В последние годы Андре Глюксман тяжело болел. Однако зимой 13-14 годов с той же страстью поддержал Киевский Майдан. И в пятницу 13-го на похороны собрались многие из тех, кто помнил борьбу профессора Глюксмана за свободу. Многие из русских поколений диссидентов, чеченцев, украинцев. А через несколько часов после прощания с Глюксманом ужас парижского теракта. Мир вновь изменился. И опять нужны те, кто мог бы его понять и объяснить. Философы. Те, кто вновь сказал бы, невозможно обеспечить безопасность ценой прав и свобод. Невозможно победить тех, кто покушается на свободу, объединяясь с теми, кто свободу попирает. Среди прочего, Андре Глюксман ведь был ярым противником исламистов-джихадистов, которых полагал наследниками идеалистов, левых революционеров. Но все ли средства годны для борьбы с этой угрозой? Может, зло и бывает абсолютным, но добро вряд ли. Соблазн добра нередко порождает новое зло, а защита свободы не должна вести к ее умалению. Сегодня профессора Глюксмана с нами нет, но он нужен. Осталась только память, хочется надеяться. Осталось напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
3 года следственные органы не могут установить местонахождение ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова, похищенного неизвестными. Родственники молодого человека обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека, который признал следствие неэффективным. Подробнее Тимур Акиев.
5 ноября Европейский суд по правам человека рассмотрел очередную жалобу Северного Кавказа Бузуртанова и Зарахматова против России. Заявители – сестра и жена похищенного в Северной Осетии в декабре 2012 года ингушского спортсмена Ахмеда Бузуртанова. Уже через неделю после его похищения Европейский суд применил 40-е правило регламента суда о срочном уведомлении по жалобе и направил по делу Бузуртанова вопросы в правительство Российской Федерации. Ответа на вопросы суд не получил. В марте 2013 года Европейский суд повторил запрос, но и в этом случае российское правительство не ответило. Случай с Ахмедом Бузуртановым имел широкий резонанс в Ингушетии. Следственные органы менее чем через сутки возбудили уголовное дело и приступили к изучению обстоятельств похищения. Родственники похищенного до сих пор считают, что Ахмеда увезли сотрудники силовых структур. О своих подозрениях они сообщили следователям и указали на свидетелей, которые видели момент похищения. Согласно этим показаниям, неизвестные люди на 2 машинах спровоцировали ДТП, а затем насильно усадили Бузуртанова в свою машину и увезли его в сторону административной границы с Ингушетией. Адвокаты семьи Бузуртановых настаивали на том, чтобы следствие изучило все телефонные разговоры, которые велись в районе похищения в тот вечер, а также записи с камер видеонаблюдения. Эти требования выполнили частично. В то же время ингушские власти высказали предположение о связи Бузуртанова с боевиками. Однако предположение не было подкреплено доказательствами и только лишь укрепило подозрение родственников спортсмена в том, что к его похищению могли быть причастны силовики. В любом случае, надо было установить местонахождение Бузуртанова, а этого так и не произошло. В жалобе, направленной в Европейский суд, заявители пожаловались не только на неэффективное расследование, что является нарушением статьи 13 Европейской конвенции по правам человека, но также на нарушение статьи 2 данной конвенции, гарантирующей право на жизнь, и 3, запрещающей пытки, и статьи 5, провозглашающей право на свободу и личную неприкосновенность. Представитель российского правительства в Европейском суде настаивал на том, что следствие по делу Бузуртанова еще не завершено, а заявители имеют возможность оспорить действия или бездействия со стороны следственных органов в российских судах. Также он сообщил суду, что в ходе следствия не было получено доказательств причастности к похищению представителей государственных органов. Изучив доводы сторон, суд пришел к выводу, что внутренние средства правовой защиты были исчерпаны. Нарушение статьи Конвенции, гарантирующей право на жизнь, нарушено только в части неспособности провести эффективное расследование исчезновения Бузуртанова. Жалобы на нарушение статьи 3 и 5 суд посчитал неприемлемыми, так как не были представлены доказательства причастности к этому преступлению представителей государства. Исходя из этого, Европейский суд обязал Россию в течение 3 месяцев выплатить заявителям в качестве компенсации моральный ущерб 20 тысяч евро и 3150 евро в качестве возмещения за расходы и издержки, а также любые налоги, которые могут быть начислены заявителем. Собственно, на этом все. Решение Европейского суда на эффективность расследования никак повлиять не может. Оно лишь указывает на недостатки, такие как, например, отсутствие решимости в принятии решения по допросу высокопоставленных чиновников. По мнению суда, следствие не должно ждать инициативы ближайших родственников для проверки полученной информации и вынуждать их подавать жалобы в суды на бездействие следственных органов. Поскольку следствие продолжается, то сохраняется некоторая надежда на активизацию поисков и прояснение дальнейшей судьбы похищенного спортсмена. Теоретически. Практика же последних лет по расследованию подобного рода преступлений, надежды на положительный исход дела почти не оставляет. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
По информации посла Грузии во Франции, Ики Серадзе Далане с двумя грузинскими гражданами, находящимися в Париже в туристических целях, удалось связаться. Об этом она сообщила телекомпании «Имиди». Как отметила посол, из четырех лиц, которые разыскивались вчера, двое были найдены накануне. Сегодня же удалось связаться и с остальными двумя. По словам Ики Серадзе Далане, с ними все хорошо, и они в безопасности. «Мусульманская религия тут ни при чем. Человек проявляет свою злую волю», – заявил католикос Патриархия Грузия, святейший и блаженнейший Илья II в Кафедральном соборе Троицы. В своей воскресной проповеди патриарх откликнулся как на теракты, произошедшие в Париже в ночь на 14 ноября, так и на недавний факт крушения самолета, сообщает Интерпресс Ньюс. «Мы просим Господа, чтобы в Грузии и повсеместно царили сила Божья и Божий мир. Нам известны последние события. Взорвался самолет. Мы также сочувствуем жителям Франции. Там много жертв. Мы молимся за них. Мы молим Господа, чтобы произошедшее больше никогда не повторилось», – заявил Илья II. Генеральный прокурор самопровозглашенной Республики Абхазия Алексей Ломия и министр внутренних дел Леонид Дзапшба провели заседание штаба, на котором были заслушаны первые итоги расследования резонансных преступлений. В частности, на заседании штаба обсуждалось убийство начальника управления таможни ГАЛ Беслана Маландия 2 октября 2015 года в селе Тамыш Чемчирского района. Также была заслушана информация о ходе расследования убийства Вячеслава Карпова, труп которого с огнестрельными ранениями был обнаружен 4 ноября в селе Баслата Сухумского района, а также убийства Романа Инабха и Энвера Агрба, тела которых 12 ноября с множественными огнестрельными ранениями были найдены у сгоревшего здания Совмина в центре Сухума. По информации информагентства «Абсны Пресс», генеральный прокурор, взявший расследование под свой личный контроль, поручил принять все необходимые меры для скорейшего установления лиц, совершивших преступление. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Бельгию. Как сообщает пресс-служба администрации грузинского правительства, завтра Ираклий Гарибашвили будет присутствовать на второй встрече Совета Ассоциации Грузии и ЕС, на которой грузинская сторона представит отчет, сообщает Интерпресс Ньюс. В рамках двухдневного визита глава грузинского правительства проведет встречи с вице-президентом Еврокомиссии Францем Тиммермансом и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 12 ноября Бакинский суд освободил Арифа Юнус, известного азербайджанского ученого, политолога, историка и миротворца. Освободил прямо из зала суда. Ариф Юнус остается невыездным, однако его освобождение стало одной из редких хороших новостей из Азербайджана. Это немедленно приветствовали и госсекретарь США Джон Керри, и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини, и представитель комитета парламентской ассамблеи ОБСЕ Изабелла Изабель Сантос. Супруги Юнус были арестованы год назад. 13 августа суд приговорил их к 8,5 и 7 годам лишения свободы по обвинению в экономических преступлениях. Они отвергли обвинения и заявили о политических мотивах уголовного дела. Жена Арифа Лейла, правозащитница и директор Института мира и демократии, остаются в заключении. Ариф Юнус уже долгое время лечился в медсанчасти пенитенциарной службы Министерства юстиции. Однако получить должное лечение ему не удавалось. По последним сообщениям врачей, его кровяное давление поднялось до критической отметки. Выходя из зала суда, Ариф Юнус заявил, что предлагал отпустить Лейлу, а самому остаться в заключении и отбывать наказание в колонии. Однако власти хотят оставить в силе приговор и отправить Лейлу Юнус в женскую колонию. Заключить в тюрьму тяжело больную женщину, страдающую гепатитом С, диабетом, глазными болезнями, перенесшую 6 операций, означает обречь человека на верную смерть. «Я буду бороться за Лейлу. Я 37 лет прожил с ней и никогда ее не предам», — сказал он. Освобождение Арифа Юнус мы обсудим с шеф-редактором информационно-аналитического портала minval.az Эмилем Мустафазаде.
Эмиль, с чем вы связываете освобождение Арифа Юнус? Действительно, причиной является ухудшение его состояния здоровья или есть еще какие-то другие причины, как вы это видите?
Я склонен считать, что все-таки причина его освобождения в этом роль важно сыграло именно-таки его здоровье, потому что, как стало известно, во время последнего судебного заседания он сам заявил, что 6 числа начал голодовку, объявил голодовку и отказался принимать лекарства. Власти прекрасно понимали, что его состояние с каждым днем ухудшается, и более того, он заявил о голодовке, и во избежание каких-либо проблем серьезных они пошли на такой шаг.
Ну, насколько мне известно, и Лейла, и Ариф больны один не меньше другого. Так почему был выбран именно Ариф?
Мне кажется, все-таки, да, они оба больны, но именно-таки ухудшение здоровья наблюдалось именно у Арифа Юнуса. Можно подумать сейчас, почему они освободили Арифа Юнуса. Понятно, что здоровье было у него не очень-то крепкое, то же самое и у его супруги, но рекомендация врачей в этом тоже сыграла важную роль. Видимо, они рекомендовали освободить, потому что это его, то, что его, если он оставался бы дальше в тюрьме, то это могло привести к более серьезным последствиям. А как я понимаю, власти у нас же на протяжении последних лет крайне негативно реагируют на какую-либо критику со стороны Запада. Москва критикует, Москва практически не критикует, но если критикуют в Брюсселе, в Вашингтоне, то моментально и МИД выступает с заявлением, и разные неофициальные спикеры властей в лице разных депутатов выступают с критикой в отношении Запада. И можно представить, что бы случилось, если, не дай бог, с Арифом Юнусом произошло бы что-то более такое серьезное в тюрьме. Это привело бы не только к скандалу, это стало бы большим пятном на репутации властей, о которой они сильно заботятся. А у Лейлы Юнус, как я понимаю, пока что ситуация с ее здоровьем не столь опасна, как мне видится. Официальная пропаганда уверяет азербайджанцев и всех вокруг, что разговоры их адвокатов о состоянии их здоровья, в частности, о ухудшении, это крайне несерьезно, они выдумывают, но мне есть основания верить этим адвокатам, потому что я знаю, это не те люди, которые стали бы обманывать общество, да и мировое сообщество. Значит, есть проблема. Но, видимо, проблема не столь критична, чтобы пойти на такой шаг. Освободить их.
Правозащитники ранее прогнозировали, что после выборов парламентских будут освобождены политзаключенные. И даже называли имена и супругов Юнус, и Ильгар Мамедова, и Хадиджа Исмаил. Ожидаете ли вы, что еще кто-то будет освобожден? Или это просто такой точечный эпизод?
Мне кажется, что это именно-таки точечный эпизод, потому что правозащитники, сами журналисты, политологи, эксперты прогнозировали освобождение политзаключенных с начала этого года. В период, в частности, в мае, перед евроиграми, многие считали, что власти пойдут на такой шаг, чтобы наладить контакты с Западом, потому что, как известно, западные лидеры отказались приехать на церемонию открытия этих игр. И властям казалось, что можно таким образом наладить, не то чтобы властям, а и самим правозащитникам, что таким образом власти наладят контакты с Западом, но этого не произошло. Потом начали прогнозировать то же самое в отношении преддверия парламентских выборов, которые состоялись у нас в ноябре. Но, в принципе, уже прошло пару недель после этих выборов, но мы видим, что освободили именно Арифа Юнуса. И то, опять-таки, я склонен считать, что это не было запланировано. И будь то запланировано, то освободили бы и других политзаключенных, которые сидят в тюрьмах еще раньше. Ильгара Мамедова, Тофика Ягублу, у которого имеются также проблемы с здоровьем, которые часто жалуются на то, что в ее отношении принимаются какие-то неадекватные меры со стороны начальников тюрьмы.
И кроме того, что Ильгар Мамедов жаловался на избиение, он еще единственный, кто выиграл дело в Европейском суде по правам человека, что тоже могло бы повлиять на решение властей.
Недавно было и решение Евросуда относительно Тоска Ягубова, вот пару дней тому назад, да. Евросуд тоже признал освободить его и, более того, компенсировать моральный, материальный ущерб в размере 24 тысяч евро. Я не склонен считать, что решение Евросуда какую-то роль играет для властей. Это абсолютно не так. И шаги принимаются в зависимости от ситуации. И прогнозировать сегодня что-то очень сложно, в частности в Азербайджане, потому что ситуация меняется столь стремительно, и власть стала очень неожиданной говорить о том, что освободят политзаключенных в ноябре, в декабре. Это прогнозировать очень вообще невозможно практически.
Но тем не менее мы видим, что факт объявления голодовки и действия Арифа привели к тому, к чему они привели. Кроме того, он обещал, что будет бороться за то, чтобы отпустили его супругу. Может быть, у него и это получится?
Может быть. Опять же, если состояние здоровья Лейлы Юнус ухудшится очень серьезно, то, поверьте мне, в тот же день... Ну и в то время будет принято решение об ее освобождении.
Это была беседа с шеф-редактором информационно-аналитического портала minval.az Эмилем Мустафазаде. На этой неделе в рубрике «Некруглый стол» мы обсуждали полицейский беспредел на Северном Кавказе. А нашими гостями были руководители исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова и аналитик международной кризисной группы Варвара Пахоменко. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева. Прокуратура Северной Осетии провела прием граждан по фактам применения насилия сотрудниками правоохранительных органов. Правда, продлился он всего 3 дня – с 10 по 13 ноября.
Почему такой короткий срок, на ваш взгляд?
Почему такой короткий срок, для меня вопрос. Мне кажется, что это, конечно же, такая реакция, публичная, прежде всего, реакция на тот скандал, который случился в республике в связи с недавней смертью задержанного в отделении полиции. Вообще-то прокуратура должна на такие заявления реагировать регулярно, постоянно и круглосуточно их разбирать. Но я думаю, что желающих обратиться будет и будет достаточно, причем как самой республики, так, я полагаю, это могут быть и жители других республик, адвокаты из других республик, потому что Северная Осетия, места содержания там, то есть из СИЗО ФСБ, из СИЗО номер 1 Владикавказа, она, в общем-то, печально известна тем, что доставляют задержанных из Ингушетии, и из Дагестана, и оттуда часто жалуются на пытки, на недопуск адвокатов, на пытки током, на там удушение людей, различные угрозы. Там угрозы изнасилованием и прочим, и исчезновение задержанных из мест содержания, когда ни родственники, ни адвокаты их не могут найти очень подолгу. Поэтому я думаю, что желающие обратиться найдутся, но, как я уже сказала, для того, чтобы проблема решалась, а в Северной Осетии она стоит очень остро. Я думаю, что не менее остро, чем в Дагестане или в Чечне.
Да, в других северокавказских республиках, да, о которых мы чаще слышим.
Откуда мы чаще всего слышим. Там Северная Осетия, для того, чтобы она решилась, необходимо системно по ней работать.
То есть в данном случае это не некая попытка успокоить граждан после вот резонансного дела и гибели от полицейских пыток Владимира Цкаева, а действительно желание бороться с этой системной проблемой? Ну, и проводились ли вот такие мероприятия, проводились ли они ранее? Или вот вот это первый случай, когда действительно общественное давление привело к какому-то результату.
Мы знаем, что в 2013 году были сообщения о протестах родственников в связи с сообщениями о пытках предполагаемого убийцы прокурора. Но, кажется, после этого никаких серьезных выводов сделано не было, и никаких последствий особых не было. Были сообщения несколько лет назад о том, что трое сотрудников МВД были осуждены за использование незаконных методов ведения расследования. Но при этом был вынесен приговор с условным сроком, и они были уволены из органов, получили условный срок. То есть каких-то серьезных последствий для сотрудников правоохранительных органов, которые были причастны к пыткам, я не помню в республике. При том, что проблема пыток в Северной Осетии, она отмечалась и в последнем докладе Комитета противодействия пыток Совета Европы, наравне с Дагестаном и Чечней, где, как я уже сказала, стоят наиболее остро. Были даны целый набор рекомендаций для власти республики, для власти России о том, что нужно сделать и улучшение условий содержания в СИЗО номер 1, СИЗО номер 6 Вузы Кавказа, и по расследованию пыток. И, собственно, там мы жаловались уже в этом докладе, который вышел в 2013 году, что после предыдущего доклада особых изменений и улучшений не было.
Да? Насколько часто вообще жертвы пыток обращаются к правоохранительным органам, и доходят ли эти дела до суда? Сегодня наш корреспондент ходил в прокуратуру, и она говорит, что очередей там не наблюдалось, собственно. Означает ли это, что доверие у жителей к правоохранителям, в принципе, нет?
Доверие, конечно, достаточно низкое. Но проблема уже с пытками в том еще, что на них, в общем-то, нужно жаловаться. И жалуются, как правило, люди сразу, как только это происходит. Нужно зафиксировать следы пыток. После этого это доказывать все значительно сложнее. И часто для того, чтобы пожаловаться на пытки, людям нужно звонить, не знаю, в 2 часа ночи или дежурному прокурору, чтобы была сразу реакция. А если ее нет, то срок, объявленные 3 дня, они вряд ли кардинально исправят ситуацию. Возможно, кто-то обратится, как я уже сказала, но я думаю, что для решения проблемы нужна системная ежедневная работа.
Да, показательные мероприятия, судя по всему. АСМИК, ваш фонд «Общественный вердикт» и «Левада-центр» подвели в прошлом году результаты 10-летнего довольно серьезного исследования. На основании данных опросов вы составили индекс доверия к полиции. Тогда на вопрос, чувствуете ли вы себя защищенными от произвола правоохранительных органов, 47% опрошенных ответили, что они слабо защищены, 11,9% что не защищены вовсе, и 12,8% затруднились ответить. Как вы считаете, изменились ли эти настроения кардинально? Что мы можем говорить сегодня о доверии и о защищенности от произвола правоохранительных органов? Какова картина по стране, в частности, если можете говорить о Северном Кавказе?
Вы понимаете, уровень декларируемого доверия – это некая реальность, которая, в общем, мало связана с проблемой пыток, по большому счету. Потому что та группа людей, которая действительно сталкивается с сотрудниками и сталкивается в качестве подозреваемых, допустим, то это то, что, в общем, социология не относится к общественному мнению. То есть я что хочу сказать?
То есть вы произволом имели в виду другого типа нарушения со стороны правоохранительных органов?
Нет. Индекс доверия полиции – это инструмент, который замеряет такое некое общее социальное самочувствие. Вот. Когда мы говорим о проблеме пыток, то мы говорим о очень конкретных вещах. Есть, так сказать, вполне возможно парадоксальные ситуации, то есть люди могут быть в курсе, допустим, тех проблем, которые случаются, могут быть в курсе общественно-резонансных дел, но тем не менее на вопрос, там, допустим, доверяете вы или нет, то они могут вполне говорить о том, что ну да, почему нет.
То есть эти резонансные дела не влияют на это самочувствие граждан?
Влияют. Дело все в том, что просто их, слава богу, не случается так много и так часто, и то есть, ну, может быть, это наивно, но тем не менее, можно думать, что все-таки не до такой степени там жестокость практикуется. Но я могу вам сказать, что происходит на уровне общественных оценок, да, а я могу сказать, какая складывается картина, например, на основе тех дел, которыми занимается наш фонд. Это абсолютно две разные реальность. И если в целом общество готово декларировать доверие к полиции, просто потому, что она с ней дел никаких не имеет. понимаете? Не сталкивалась. Такого личного опыта контакта большого нету. А другое дело, какая картина складывается, если мы говорим о наших заявителях, о людях, которые
пострадали.
То есть, пострадали
говоря проще, доверяют больше те, кто никогда не имел дел с полицией, чем те, которые имели дело с полицией. Вы это хотите сказать?
Я хочу сказать именно это. Да, люди, которые имеют опыт взаимодействия с полицией, их оценки более критичны. Но сейчас, да, сейчас в целом по России наблюдается рост доверия, и это во многом связано с теми усилиями, которые прикладывали МВД, которые прикладывало МВД просто при работе, да, своего имиджа. И это правильная, в общем, задача, но дело все в том, что это все касается каких-то, как бы так сказать, вегетарианских, что ли, да, но я имею в виду таких контактов полиции с гражданами, где речь не идет про расследование уголовных преступлений, понимаете?
Да, вот. Но поэтому этого человека Цкаева тоже, судя по сообщениям, взяли совершенно.
А это классическая история. Вот у нас сейчас есть дело тоже на Северном Кавказе, это Карачаево-Черкесия. Человека задерживают за нарушение общественного порядка, что он находился в пьяном виде. Вот. Задерживают, соответственно, как в соответствии с административным кодексом, ну, как они говорят, как административно. А де-факто и с ним работают как с подозреваемым по уголовному преступлению. Далее работают так, что в итоге на следующий день человек умирает, но умирает он не в том как бы отделе, а в другом. И в итоге сейчас уже который год ведется следствие, сейчас идет суд, фонд работает по этому делу.
Это была беседа с руководителем исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новиковой и аналитиком международной кризисной группы Варварой Пахоменко. Беседу с ними вела Нана Плиева. На этой неделе в рамках рубрики «Гость недели» мы поговорили с Амираном Гамкрылидзе, генеральным директором Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии. Беседу с ним вел Ираклий Рагвелидзе.
Как нам известно, в Грузии продолжается реализация программы по излечению гепатита С. Скажите, пожалуйста, при чьей поддержке она проводится и сколько человек на сегодняшний день проходит курс лечения?
Эта программа у нас проводится с мая месяца этого года. Программа поддерживается в основном центром заболеваний и контроля заболеваний американского, который находится в Атланте. А также поддерживает эту программу фирма «Гилиад». Как вам известно, имеется договор о намерении между правительством Грузии и фирмой «Гилиад», которая выпускает самые современные лекарства для лечения гепатита С. И в настоящее время, по данным, значит, прошедшего года, как раз эти препараты и прорыв в лечении гепатита С являются одним из больших достижений современной медицины. И в настоящее время регистрированы уже больше чем 15 тысяч пациентов в разных 12 центрах лечения. И лечение сейчас доступно не только в Тбилиси, также и в региональных центрах, как в Батуми, в Кутаиси, в Зугдите, в Горе, в Тевауи и еще в некоторых. На лечении сейчас находится больше чем 5 тысяч пациентов. То есть регистрированы уже около больше чем 15 тысяч пациентов. В первую очередь лечению подлежат самые тяжелые случаи. Из них около 600 уже закончили трехмесячный режим лечения. И результаты очень хорошие. То есть где-то в 98% случаев аннулирован вирус, то есть не определяется вирус в крови. Но это еще не значит излечение, потому что излеченными считаются пациенты, которые спустя уже 3 месяца после окончания лечения, где уже будет аннулирован вирус.
Натана Амиран, для эффективного лечения гепатита С необходим контроль за заболеванием. Вот как, в каких рамках, в каких масштабах вы проводите исследования населения на сегодняшний день? Сколько вы человек исследовали?
Ну, мы в этом году провели большое научное исследование, то есть самым современным эпидемиологическим методом во всех регионах Грузии. Начиная с мая месяца по, значит, где-то до середины августа, были исследованы сперва, значит, специальным вопросником, довольно такой обширный большой вопросник, с помощью, значит, метода случайного отбора. во всех регионах были исследования, значит, 6300 человек. Из них, значит, мы взяли кровь у 6012 человек. И первичные данные говорят, что Грузия, к сожалению, опять остается страной, где довольно высокий процент распространенности гепатита С. Где-то 7% населения, согласно этого эпидемиологического исследования, являются инфицированными.
Чему способствовало батуномиран распространение в больших масштабах этого заболевания?
Вы знаете, что гепатит С передает путем крови. Но основной причиной, конечно, является довольно распространенная у нас инъекционная наркомания. По последним данным, эпидемиологическим данным, где-то у нас 45 тысяч зависимых пациентов на наркотические вещества, в основном на инъекционные наркотики. Среди наркозависимых распространенность гепатита С не 7%, а где-то больше, чем 50%. То есть колеблется где-то в пределах 50-90%. Другой причиной является то, что у нас до 1997 года не обследовалась кровь доноров до переливания крови. Только, значит, государственная программа по безопасности крови у нас была внедрена в 1997 году. И после этого, конечно, уже все доноры обследуются. И этот путь уже, можно сказать, что в основном доведен до нуля. В медицинских учреждениях не всегда, к сожалению, соблюдаются правила контроля инфекции. Также довольно частая практика у нас использование, значит, общих инъекционных шприцов и общих, так, правила дезинфекции и стерилизации не совсем хорошо соблюдаются в основном в стоматологических клиниках, в гигиенических салонах. И все это, конечно, способствует распространенности гепатита. Поэтому параллельно с лечением, которое является основным путем, конечно, сейчас и излечения гепатита, параллельно у нас ужесточились меры контроля инфекции в медицинских и не в медицинских учреждениях. Я имею в виду больницы, амбулатории, а также вот гигиенические салоны. И кроме того, конечно, имеет большое значение также образование и вот такие передачи, которые сейчас готовятся, чтобы население имело больше, значит, информации о гепатите С и как, значит, вести и как превентировать и провести профилактику этого заболевания.
Да, и заключительный вопрос, Батуномиран. Насколько доступна эта программа для жителей Абхазии и Южной Осетии? Имеют ли они...
Эта программа работает на всю Грузию. Жители Абхазии и Южной Осетии являются гражданами Грузии. Так что мы им предлагаем, и я так знаю сейчас, которые жители, наши братья из Абхазии и Южной Осетии, уже включены в эту программу, и они, значит, получают то же самое, что получают каждый житель Грузии. Так что они являются официально де юре, конечно же, гражданами Грузии, и для них программа открыта.
Это была беседа с Амираном Гамкрылидзе, генеральным директором Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии. Беседовал Ираклий Рагвелидзе. На этой неделе в самопровозглашенной Республике Абхазия завершили съемки художественного фильма «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера. Впервые об этом проекте стало известно в апреле, когда в Сухуми проходил первый международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Тогда на пресс-конференции российский кинорежиссер Александр Сакуров и его ученики Кантамир Балагов и Кира Коваленко рассказывали о работе над этим фильмом. Тему продолжит Виталий Шария.
Именитый режиссер с черкесскими корнями сказал, что тоже будет участвовать в съемках фильма, но только в качестве помощника и наставника. Я внимательно просмотрел многочисленные фотоснимки со съемок картины, выложенные в последней публикации «Спутник Абхазия» о работе над фильмом. Они производят впечатление качественной работы. Авторы фильма полностью уложились в намеченный план работы над картиной. Съемки в Абхазии продолжались более более месяца. На подготовительном этапе были сложности с реквизитом, одеждой, мебелью и другими предметами эпохи 1940-х по 1970-е годы, но помогли местные жители, музеи. Художник-декоратор фильма Амиран Инабжба смог найти в Нижней Шере автомашину «Москвич» 40-х годов. Одним из определяющих факторов при подборе актеров, а многие из них непрофессиональные, было знание абхазского языка, ведь кинофильм будет на абхазском языке. Возможно, будут две версии, абхазская и русская, как в первом и, увы, последнем пока полнометражном фильме, снятом кинорежиссером Вячеславом Аблоте на киностудии «Абхазфильм» «Колчаруки» по тому же «Искандеру». В последующем наш режиссер из-за отсутствия необходимых финансовых средств занимался лишь дублированием на абхазский язык ряда произведений мировой киноклассики. Съемочная группа «Софички» работала при финансовой поддержке Госкино России и в сотрудничестве с Ленфильмом. Работы над фильмом завершатся весной 2016 года. И как было бы здорово, если бы он оказался приятным сюрпризом и хорошим подарком к 87-летию Фазиля Абдуловича. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокопьева. Всего доброго. До встречи.